Печорские антики. Летние каникулы продолжались с 15 июня по 1 сентября. Срок достаточный для переутомившихся студентов. Основная часть учащихся сразу же отправлялась на свою малую родину, совсем незначительная, по святым местам и монастырям. Немного студентов ездило в Пюхтицкий женский монастырь на хозработы, так как там щедро одаривала матушка-настоятельница Варвара за труд. Некоторые студенты поехали в Печоры Псковские. Желание ехать именно туда было связано с тем, что там велось старческое наставление. К тому же, думалось мне, и отец Зенон теперь там работает. Можно будет по старой памяти пообщаться и поучиться чему-нибудь у него. Помнился совет архимандрита Иоанна Крестьянкина о том, что надо бы вникать постепенно в душевную стихию тех, кто по своему устроению внутреннему мне нравится. Архимандрит Зенон сразу же вспомнил меня и предложил помогать в работе над росписью предела преподобно-мученика Корнилия в Никольском храме монастыря. Послушание было более чем скромное. Вместе с другими подручными надо было готовить доски для иконостаса. Среди его учеников оказался тот самый юноша из армейского сна, послушник Георгий Гашев. Вместе со своим товарищем, впоследствии монахом Алипием, они числились в монастыре послушниками отца Зенона. Совсем юные, они часто разыгрывали всякие смешные истории или начинали по-детски ябедничать друг на друга, причем в присутствии отца Зенона. «Отец Зенон! Отец Зенон!» А Гоша подсматривал через дырку в занавеске на красивых девушек-прихожанок. «Это грех!» — ябедничал будущий Алипий. А он вообще, чуть заикаясь и смеясь, ябедничал Гоша. Одевался в облачении как священник и благословлял двумя руками как архиерей. Во ужас-то какой! Что творят? Ну что творят? Сплошной детский сад. Послал Господь помощничков. Хватался сначала за голову отец Зенон, а потом брал кирзовый сапог и со всего маху запускал в учеников. Вот уйму от них нет. «Хоть бы делом занялись», — сокрушался отец-архимандрит. Проделки юных послушников были неистощимы, распространялись и на паломников. «Дядя Вася, мы тебя ждем к себе!» — кричали они из предела Корнилиевского в предел Никольский. «Приходи к нам скорей!» Дядя Вася начинал со всей силой толкать железную дверь, а послушники, заперев ее с другой стороны на крюк, подбадривали. «Давай, давай! Что-то ты, дядя Вася, не силен!» И давились при этом от смеха. На мою просьбу учиться самому что-нибудь писать, отец Зенон отреагировал так. «Немного погодя, пойдешь в мастерскую и у столяра закажешь доску под икону. А сейчас помоги грунтовать наши доски». Отец Зенон приболел дня три, а я, ободренный его разрешением, ринулся в столярную мастерскую. «Мне нужна иконная доска. Прошу сделать мне доску», — обратился к бородатому мужчине в фартуке. «А благословение у вас есть на это?» — спросил удивленно он. «Все у меня есть. Делайте быстрее, Зенон благословил», — нетерпеливо требовал я. «А когда благословил?» — спросил опять столяр. «Всегда благословил», — ответил ему с хихицей. «Ну, тогда смотрите сами, ваше дело. Я сделаю вам доску». «Нужно сегодняшнее благословение отца Зенона», — чуть обиженно ответил столяр. Покрутясь в ожидании полчаса, почему-то захотел я присесть на свободную табуретку, на которой лежала белая свежая широкая доска, и сел. Огромный белесый гвоздь, торчавший незаметно из доски, тихо и бесшумно вошел в мою кожу, что-то теплое побежало струйкой вдоль ноги. «Вот тебе и дневное благословение, не будешь врать больше», — мелькнуло в голове. Хорошо еще, что на счастье был монастырский банный день. Баню монахи топили жарко. И радиакон Максим, 65-летний белобородый дедушка, погромыхивал басом на полке. «Ну, врачи приговорили меня, значит, к смерти, а я думаю, надо Божией Матери еще помолиться». Говорю, «Матушка-владычица, призови меня в монастыре тебе послужить. С тех пор здоровье на прибавку пошло, так сюда и попал. Паломников в монастыре было хоть отбавляй, но туристов еще больше. Их огромные толпы сновали туда-сюда по монастырю. Много было и иностранных делегаций в разноцветных шортах. «А что наших-то женщин не пускают в брюках?» — спросил я. «А этих забугорных хоть бы что? Может, валюту отваливают вашему монастырю?» — поинтересовался у Гоши. На этот вопрос нашим женщинам всех лучше отвечает монах Аполлинарий. Он говорит, что в раструбах на таких уродов никто глядеть не будет, а за антирекламу даже благодарить их надо, монахам спасаться помогают, — рассмеялся удачной шутке Гоша. «Гляди, гляди, опять побежала», — указал на бегущую по спуску вниз экскурсантку иконописец. «Неделя не пройдет, и опять среди экскурсантов одержимая объявится. Под храмом в проходе экскурсию, слышишь, проводят». Рассказывают о том, как на этом месте царь Иван Грозный усек голову преподобному Корнилью и нес его на руках вниз. Эта дорожка до сих пор зовется Кровавой. Эти одержимые съезжаются со всего Союза сюда. Дома поскупали. У отца Адриана по четвергам с 4 часов отчитываются. Там такой ужас стоит. Так вот, эти экскурсоводы ведь все атеисты. Ну и грехов хватает, все-таки лекции против церкви у них идут вовсю. Я тут не одну неделю слушаю. Все стили выучил, как молитву. У нас, когда отчитка идет, послушник дежурит, чтобы любопытные не шастали. Он куда-то отлучился, может, по нужде, а эти, он показал вниз на экскурсантов, ринулись вместе с экскурсоводом на отчитку. Вот, говорит, товарищи, вы видите, что религиозный дурман с народом делает? А в это время там кульминация. Отец Адриан их кропит святой водой, и бесы начинают людей корчить. Ну, батюшка, походу, и экскурсовода покропил святой водой. Что тут началось? Она стала гавкать, как дворняжка, без перебою. Экскурсанты все ломанулись с перепугу назад, так что двери затрещали. Такая давка была, не передать. А посмотреть на это действо можно? Залюбопытствовал я у Гоши. Я думаю, тебе, как будущему священнику, даже необходимо, намекнул Гоша. И я решил сходить на отчитку. Попал в храм уже почти к середине этой редкой службы. Храм был полон несколько необычными посетителями. Стоя у Солии перед иконостасом, батюшка еле внятно называл имена каких-то святых жен. Четкость произношения была слабой, я с трудом пытался что-то разобрать, как вдруг сзади услышал грубый мужской голос из женщины. «Не надо Татьяну, не любим Татьяну!» Сбоку рядом со мной стояла женщина с маленьким мальчиком лет 4. И зачем только детей берут портить психику с таких лет, осудительно подумалось в этот момент. Вдруг весь народ в храме зашумел, и в проходе показалась фигура отца Адриана с большой кистью в руке. Рядом с ним шел послушник в черном подряснике и нес большую чашу с водой, из которой батюшка кропил людей. Он остановился около одной полной женщины, махавшей руками, как птицы, крыльями, привскакивающей на ногах, с открытым ртом. Ничтоже сумнявшийся, отец Адриан захлестнул огромную порцию воды ей в рот и пошел дальше. «Он нас крестит, а мы ему вот фиги, все равно все наши!» — кричал из нее голос. «На машинах туда-сюда, невенчанные и некрещенные, все к нам попадут! А-а-а!» — злорадствовал голос. И женщина от удовольствия потирала руки. «О, ужас! Да здесь почти все, наверное, сумасшедшие», — подумал я. Между тем процессия с батюшкой приближалась к нам. Совершенно спокойно он обмакнул большое крапило и хлестнул водой на лицо 4-летнего ребенка, стоящего тихонечко возле матери. Неожиданно мальчика согнула какая-то сила, и из него начал кричать матом голос Владимира Высоцкого. «Какой кошмар! У такого мальчика и уже темные силы. Не перескочит ли на меня?» Рассказывая вечером эту историю послушникам, поделился страхами о том, что может же эта зараза вселиться в кого-нибудь из насельников обители. «И чему вас только семинаристов учат в семинарии?» — спросил один из них. «У нас старики говорят, что в духовных школах нет духоносных наставников, а о богословии профессора рассуждают как философы. Игнатий Брянчанинов в свое время писал, что в Питере встретил магистра богословия православного, который не верил в воскресение мертвых. Сюда бы их на отчитку привести, пусть посмотрят на реальных бесов. Одними лекциями их из людей не выгнать, засмеялся послушник. Кроме приезжающих со всех сторон света на отчитку, очень многие ехали в Печоры для беседы со старцами отцом Иоанном и отцом Адрианом. Большущая очередь приезжающих со всего Союза паломников выстраивалась перед входом в трапезную. Благочинные монастыря отец Ириней, с присущей ему украинской мягкостью в голосе, попросил меня подежурить возле отца Иоанна, когда он будет вести прием людей. С 2 часов дня я занял свою позицию возле дверей, ведущих в приемную комнату, ожидая, какие будут инструкции по ходу приема. Появившийся в дверях отец Иоанн замахал приветливо руками в сторону большущей очереди. «Деточки мои, идите скорее все ко мне сюда. Заходите все, побыстрее, дорогие!» Пригласил он радушно всех ожидающих в очереди. Приемная комната была забита сидящими на стульях людьми до отказа. «Остальных будешь впускать, как только выйдут первые», — скомандовал батюшка. Любопытство просто разжигало посмотреть, что он будет делать с таким большим количеством людей разом. Батюшка подходил отдельно к каждому, подставлял ушко близко и слушал, что ему говорят. «Так-так, пьет, значит, ну-ну. А вы сегодня приехали в обитель?» «Да-да. Уж вы поживите, ваше дело непростое. Причаститесь, помолитесь. А через недельку опять ко мне. Будем через рентгентик вас просвечивать». Паломники, судя по лицам, в основном были верующие люди, но в углу комнаты я заметил супружескую чету с красными носами. Что же он им-то скажет? Дойдя до них, батюшка всплеснул обеими руками и воскликнул: «Голубчики вы мои! Что же вы наделали с собою, Господи? Спаси свое создание!» Красные лица супругов сделались пунцово-лиловыми от стыда. Вечером делился дневными впечатлениями с новыми друзьями-послушниками. «Как отцу Иоанну хватает сил и любви на такое громадное количество людей?» — спросил я. «Здесь подвиг и благодать соединились», — сказал Гоша. «Вот и Божье творчество получается». «Скажи, а что-нибудь известно об отце Иоанне до монастыря?» — спросил друзей. «Мало что известно. Говорят, сидел в тюрьме при Сталине. Я слышал недавно о нем одну историю. Будто бы он служил где-то на приходе простым сельским батюшкой и после службы долго молился в алтаре. Залезли в храм воры-преступники, думая, что все уже ушли. Застали его в алтаре и решили убить, как ненужного свидетеля. Он попросил дать время помолиться и так ушел в молитву, что этот мир и тот соединились. Не знаю, что уж он там увидел, но когда очнулся, то преступники просили у него прощения, потому что, как выяснилось, он так просил Бога помиловать их, что любовь Божия коснулась их черствых сердец. Я лично в это верю, потому что такие сердца здесь при встрече с ним оттаивают. Я убедился, и любой убедится, если понаблюдает, как он принимает паломников. Скажите, — вновь любопытствовал я, — а кто этот монах, что с одной рукой, совсем пожилой? Давеча как сел за стол во время братской трапезы напротив него, так сразу подумал, глядя на его седую голову. А сколько же ему лет? С какого года он здесь? Он меня не видел, все время в чашку смотрел, вдруг голову поднял и отвечает: «Я, сынок, здесь 45-го. 45-го я». У меня так все и обмерло внутри. «Да это же наш отец Анатолий, регент хора. Ему на фронте руку оторвало. Он с отцом Алипием, настоятелем этого монастыря, вместе пришел с войны», — объяснил с жаром сидевший рядом монах. Побыв месяц в монастыре, стал подумывать о доме, о родителях, как там у сестры Вали с сенокосом. Во дворе монастыря встретил одноклассника Анатолия и сообщил ему, что еду домой. «А я, знаешь, Василий, останусь здесь. Может, навсегда. Хорошо мне здесь. Не поеду я больше в семинарию. Тоскливо мне там без молитвы и благодати. К тому же меня берут в послушники», — объяснил свое решение Анатолий.